Занимайте ваши места, пожалуйста. Я думаю, что на основании этих пений, а те, которые особенно были, а в четверг они знают, о чем будет речь сегодня. Чтобы тогда, когда мы исследовали Иуду и пришли к тому моменту, что теперь Марк будет описывать второго героя, который оставлен в этой истории. Потом мы, если успеем, поговорим о третьем, который был завернут в простыню и убежал от тех, которые хотели его поймать. Но прежде я говорил вам в четверг, что даже без того, чтобы было написано его имя, мы уже знаем, кто этот вспыльчивый ученик, кто всегда вставляет слово, часто не в попад, и кто вот этот импульсивный герой. Посмотрите, пожалуйста, в 47 стих. «И один из тех, что стояли рядом, извлек меч и ударил слугу первосвященника, и отсек ему ухо. И Иисус ответил и сказал им: как на вора вышли вы с мечами и дубинками, чтобы взять меня. Ежедневно я был с вами в храме, уча, и вы не брали меня. Но Писания должны исполниться». И они все оставили его и убежали. Мы помолимся вначале. Дорогой наш Бог, помоги, чтобы наши мысли были сконцентрированы на Слове Твоем. Удали всякие препятствия и сон, и отвлечение, может быть, телефона или других каких-то предметов, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей практике. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, импульсивный ученик Петр. Мы видим из 18 главы Иоанна, посмотрите на 10 стих, мы догадывались, что это Симон Петр. Иоанн описывает, что тогда Симон Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященника слугу и отсек ему правое ухо. Имя слуги было Малх. То есть во дворе Каиафы Петр не выбрал нападать на кого-то из охраны храма, ни даже на римских воинов, а на того безоружного, которого имя Малх. Это единственное чудо в Писании, которое рассказывает нам о новом ухе или о свежей ране, которую исцеляет Иисус. Я думаю, что если вы возьмете весь вот это описание предательства Иисуса, вы найдете, что Иисус за полдня своей жизни сделал намного больше, чем мы успеваем сделать за всю жизнь. Мы знаем, что рано утром Иисуса вывели для того, чтобы исполнить тот суд, который незаконно совершался ночью, где они боялись, народ боялись восстания, а потому сделали два отличающихся по структуре. Первый суд перед язычником, а второй суд перед иудеями. Каждый имел по три этапа. Это шесть, скажем, таких сессий суда, где наконец-то вынесли приговор. И для того, чтобы все выполнилось строго по Писанию, мы знаем, что в пятницу в 3 часа приносились агнцы для того, чтобы вспомнить о той Пасхе. И Иисус был настоящим агнцем, которого принесут в жертву как искупление за многих, о чем мы читаем в 1 Коринфянам, в 5 главе, 7-8 стихи, что Пасха наша, Христос заклан за нас. Но до тех пор мы смотрим на Петра. Петра, который пытается показать собственную стойкость, собственные силы и достоинства. Если вы посмотрите на 31 стих 14 главы Марка, но он говорил еще более неистово: «Если мне придется умереть с тобой, я никоим образом не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все они. Часто люди хотят показать свою собственную стойкость. И мы знаем из Писания, что нет ничего праведного, нет никого, кто ищет Бога, нет никого духовного самого по себе из естества своего. Вся наша природа грешная, она осуждена, и об этом мы пели сегодня. «Мы пепел и прах, мы дети земли, источник всех благ мы в Боге нашли». Если бы не было Бога рядом, мы со своими силами, сколько бы у нас их не было, мы не можем выстоять перед Божьими требованиями. Мы видим, что Петр берет меч. Помните предупреждение Иисуса? Если вы откроете чуть раньше событие, которое описывает нам Лука, когда раньше он посылал своих учеников проповедовать и говорил им, что суммы не нужно брать, денег не нужно брать, одежды не нужно брать, меча не нужно брать. Но теперь, тогда, когда они должны будут остаться сами, он им сказал: возьмите меч. И Петр говорит: вот у нас есть два меча. Я не знаю, оба меча были у Петра или на всех учеников. Я прочитаю 35 стих 22 главы Евангелия от Луки. «И сказал им: когда я посылал вас без кошелька и котомки и обуви, имели ли вы в чем недостаток? И они сказали: ни в чем. Тогда сказал он им: но теперь, кто имеет кошелек, пусть возьмет его, и также котомку. И кто не имеет меча, тот пусть продаст одежду свою и купит один. Ибо говорю вам, что это, что написано, должно еще совершиться во мне. И между преступников зачислен был, ибо относящийся ко мне имеет конец». И они сказали: Господи, вот есть два меча. И он сказал им: это достаточно. И он вышел и пошел по своему обыкновению на гору Олив. И ученики его также последовали за ним. Мы знаем, что христианство, оно не двигается силой. Мы не завоевываем христианство, грозя им мечом, что мы вам отрежем горло или сделаем с вами что-то, что лишит вас жизни. Мы видим Петра, который успешно закидывал сети. Он мог закинуть сети так, чтобы они не спутались. Но он очень неправильно пользуется мечом. Наверное, что он хотел отрезать горло Малху, но попал по уху. И благо, что здесь есть Иисус, который восстанавливает это ухо и делает его снова пригодным для слышания. Тогда Иисус ответил и сказал им: как на воры вышли вы с мечами и дубинками, чтобы взять меня. А представьте себе дни жизни Иисуса. Только несколько дней назад, в понедельник, он въехал в город, где постилали одежды, где клали пальмовые ветви с восклицаниями: «Осанна, благословен Господь, Сын Давидов». Во вторник он пришел в храм, где выгонял всех продающих и покупающих для того, чтобы в среду посвятить весь день и преподавать в храме. Это было время, когда Иисус был доступен на протяжении всего дня в присутствии всех, скажем, владетелей храма, которые заведовали вот этими покупками и продажами в храме. И он был доступен, он не скрывался от них, не прятался. Почему же они выбирают ночной период для того, чтобы взять его незаконно, осудить и к утру распять, таким образом, чтобы до обеда он был мертв? Когда солдаты приходят проверять его тело, оно было мертво. И вечером мы находим, что Никодим снимает его с креста для того, чтобы осуществилось другое слово Писания, что он был 3 дня и 3 ночи в центре земли или в преисподней, где проповедовал духом находящихся там людей для того, чтобы вывести их оттуда. А вот почему написано «написание должно исполниться». Вот почему события с такой быстротой развиваются. Потому что должно исполниться Писание. Помните волю этих священников? Посмотрите в 14 главу 1 стих. Когда главные священники и книжники искали, чтобы взять его хитростью и предать смерти. Но они говорили: не в праздничный день, чтобы не было волнения народа. Вот их забота. Но когда это случается? Даже не тогда, когда они хотят, а тогда, когда Бог предназначил этому исполниться. И даже если они этого не хотели, а Бог положил это, чтобы это исполнилось на Пасху, тогда, когда Агнец из всех агнцев, о котором говорит Иоанн Креститель, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, был принесен в жертву за грехи всего человечества. И этот Агнец, он говорит, и все они, оставившие его, убежали. Вот суть всего. Каждый думал о своей жизни. Тогда, когда 2 часа Иисус ходит от Пилата к Ироду и от Ирода обратно. Помните вы, что это сделало между Пилатом и Иродом? Они враждовали до тех пор. Но это дало им понять, что если Пилат доверяет Ироду и Ирод доверяет Пилату этот вопрос, это объединило их в целях между собой. Помните вы другое дело, которое совершилось во время смерти Иисуса? Представьте себе Вараву, который осужден насмерть, о котором мы читали чуть дальше. В 7 стихе 15 главы написано: «Там был некто по имени Варава, лежавший связанный с теми, что подняли с ним мятеж, которые во время мятежа совершали убийство». По закону, если ты убил, тебя должны убить. Представьте себе, что открываются ворота темницы и выводят Вараву. И Варава думает: все, мне конец. А они говорят ему: нет, ты свободен. Почему? Потому что вместо тебя умрет Христос. Я хотел бы посмотреть в глаза Варавы в тот момент, когда его освобождают от вот этого наказания, от смерти. Это рождает неимоверный всплеск сил в Варнаве. У него уйма вопросов, он не может понять, что произошло. Почему 2 других разбойников будут распяты, а он может наблюдать это со стороны без того, чтобы угроза смерти грозила ему? Есть многие люди, которые на протяжении всей жизни в ссоре между собой и не могут помириться, не могут примириться. Вместе с тем Иисус учит нас примирению. Иисус не учит отвоевывать христианство силой. Он никогда не имел ни ружья, ни ножа, ни какого-то другого острого предмета и никого не учил силой завоевывать в христианство или обращать в христианство. Он был миротворец мирным путем. Один на один мы слышим множество свидетельств, как бывший наркоман, бывший рецидивист, бывший какой-то там развращенец или извращенец обращается к Господу и приобретает то прощение, которое он так долго искал и пытался найти свое удовлетворение в каких-то других делах, но не мог этого обнаружить. Посмотрите на Матфея 26 главу, где Иисус останавливает Петра и не дает ему пускать в ход руки. Посмотрите, это, скажем, перевернутая схема. Если мы посмотрим с вами на 46 стих, они наложили на него руки. Скажите, что было бы, если бы Иисус возложил на них руки? Это было бы в корне противоположное событие. Но человеческие руки, они не способны давать жизнь, не способны благословлять, не способны делать что-то полезное. Они способны только к разрушению. И вот это беда, что не познали или не усвоили для себя, что значит иметь вот эти руки в своем распоряжении. Я бы хотел, чтобы каждый из них, увидев эти руки, которые еще не были пригвожденные гвоздями, возложены были на них для того, чтобы в их уме что-то кликнуло, что-то перевернулось, от одной крайности перешло в другую крайность для того, чтобы они могли служить Господу. И это Господь сделает благодаря своей смерти. Тогда, когда эти люди будут скорбеть в своих сердцах, до этого они не скорбят. Но после содеянного это хватает их за душу. Это не дает им покоя спать, а заниматься своими обычными делами. И они сожалеют о соделанном. Но мы читаем, почему это происходит. Но Писание должно исполниться. И все они оставили его и убежали. Тогда, когда все оставляют Иисуса, Иисус не остается один. Он мужественно встречает все те угрозы или всю суровость жизни, встречает смело, встречает твердо, оставляя каждому из нас пример. Я думаю, что если бы у Петра было время для размышления. Помните, в верхней комнате Иисус предупредил их о том, что они... Давайте вернемся к 14 главе Марка. 27 стих. Это несколько часов назад. Иисус говорит им: «Все вы преткнетесь за меня этой ночью, ибо написано: поражу пастуха, и рассеются овцы». Я думаю, что у Петра не было времени поразмыслить. Почему? Потому что вот этот дух самообладания, желание показать, что я не как все они, я особенный, я не попадусь, как они попались. Потому что в 31 стихе он говорит: «Еще более неистово». А этому учат нас в школе. добиваться своими силами, показать себя, кто ты есть. А вместе с тем, Писание говорит нам совершенно обратную картину, что мы есть всего лишь трава, всего лишь пар, всего лишь грешные, всего лишь несчастные, а которые обречены. И почему мы обречены? А потому что Бог в своей славе желает именно через таких людей прославиться. А посмотрите в первое послание Коринфянам. В первой главе, 27 стих. «Но Бог избрал глупое мира, чтобы привести в замешательство мудрое. И слабое мира избрал Бог, чтобы привести в замешательство то, что могучее. И низкое мира, и то, что презираемо, избирает Бог. И то, чего нет, чтобы свести на нет то, что есть. Чтобы никакая плоть не хвалилась в его присутствии». И вы видите, как страницу за страницей Бог выбирает тех отверженных людей, прокаженных людей. А в прошлый раз мы с вами говорили о Лии. А Лия не была любима. Лия была слепа глазами. Лия не считалась какой-то цветом общества. Не было у нее привлекательных качеств. Но тогда, когда она рождает Рувима первенца, это повод похвастаться, что первенец рожден от меня. Не рожден от любимой жены, не воспитан во всех привилегиях, но он рожден от слепой глазами, от нелюбимой женщины. А два других героя, которых мы узнаем, что рождаются от Лии, это Моисей как пророк и Аарон как первосвященник. А через всю историю Бог как бы по небу большими буквами рисует для нас картину. Вот от этой уничиженной, пренебреженной, которую считали как вещь, которую использовали для того, чтобы она рождала детей. Пятерых детей она родила. Из пятерых детей, наконец-то, когда рождается Иуда. Давайте откроем вместе с вами этот отрывочек из книги Genesis 29 главы. Посмотрите на 31 стих. «И когда Господь увидел, что Лия была ненавидима». Вы, наверное, знаете, что это за чувство. Когда я ненавидима, все смотрят на меня косо, все отворачиваются от меня. Он открыл утробу ее, а Рахиль была бесплодна. И зачала Лия, и родила сына, и назвала его имя Рувим. Ибо сказала она: «Подлинно, Господь взыскал на бедствие мое, поэтому теперь мой муж полюбит меня». Посмотрите на ее большое желание, чтобы, родив Рувима, муж полюбил ее. Любит ее муж? Нет, не любит. Посмотрите на следующего сына, 33 стих. «И зачала она опять, и родила сына, и сказала: так как Господь услышал, что я ненавидима, Он поэтому дал мне этого, и назвала его Симеон». Что значит Симеон? Что я ненавидима. Ко мне все отвернулись спиной. Никто не хочет говорить со мной. И делали изучение, когда поставили 20 детей, и никто с ними не говорил. Да, их кормили, да, их поили, их пеленали, но никто с ними не говорил. И за короткий срок эти дети поумирали, потому что они не имели вот это общение. Без общения люди не могут жить. Вот почему мы собираемся. Для общения, для того, чтобы обговорить свои трудности, рассказать их Богу, свалить с себя груз, чтобы мы увидели Божью любовь, Божью заботу и Божью милость к нам. 34 стих. «Зачала она опять, родила сына и сказала: теперь, в этот раз, прилепится ко мне муж мой, потому что я родила ему 3 сынов, поэтому имя его названо Левий». Вот от Левия происходит Моисей и Аарон, 2 великих вождя в Израиле. От той нелюбимой, от той ненавидимой, от той слепой глазами, от той, у которой плохая фигура, от той, которая используется как вещь. А посмотрите следующий 35 стих. «И зачала она опять, и родила сына, и сказала, теперь что? Полюбит меня муж мой?» Теперь она уже потеряла надежду, что муж ее полюбит. Уже больше не видит она надежды в муже. Она говорит, я восхвалю Господа. Поэтому назвала его имя Иуда и перестала рожать. И мы знаем, кто происходит в конце концов от Иуды. Происходит Давид, Соломон и происходит Иисус. Это когда Бог в своем юморе берет то ничтожное, то презираемое, то ничего не значащее и использует ее для своей славы и для своей чести. Вот таким образом он возьмет простого рыбака, неграмотного Петра, который имеет большое желание следовать за Господом, проведя его через вот эту глубину падения. Мы знаем, что благодаря Иоанну, который имел знакомых в доме первосвященника, Петр попадает во двор первосвященников, где происходит вот эта дальнейшая сцена, которую мы читаем в 66 главе, в 66 стихе 14 главы Марка. Тогда Петр был внизу во дворце, и приходит одна из служанок первосвященника. И когда увидела Петра, греющегося, взглянула на него и сказала, «И ты был с Иисусом из Назарета». То есть она не только мельком устремила на него взгляд, она посмотрела на него внимательно и говорит, «Ты был с Иисусом из Назарета». Мы знаем, что Петр не желает этого признать. Он отрекся, говорит, не знаю и не понимаю, что ты говоришь. То есть, другими словами, первый раз слышу или первый раз ничего подобного в моей жизни не было. И вышел в притвор и запел петух. И служанка увидела его опять и начала говорить тем, кто стояли рядом, это один из них. И он опять отрекся от этого. И немного спустя те, что стояли рядом, опять сказали Петру, точно и ты один из них, ибо ты галилеянин, и речь твоя согласуется с этим. Но он начал ругаться и клясться, говоря, не знаю этого человека, о котором вы говорите. И во второй раз запел петух, и вспомнил Петр слово, которое сказал ему Иисус, прежде чем пропоет петух, дважды ты трижды отречешься от меня. И подумал об этом, а заплакал. А мы находим вот этого Петра снова здесь же, где он находится во дворе, где видит оплеванное слово, лицо Иисуса, где видит опухшее от ран тело, а может быть посиневшее, изодранную одежду. И вместе с тем, с таким Иисусом, он не желает не иметь ничего общего. Он отрекается от него для того, чтобы потом, впоследствии, увидеть глаза, которые ищут Петра, которые жаждут, чтобы дать ему прощение, чтобы снять с него ношу, чтобы сделать его тем проповедником в день Пятидесятницы, который к 3000 обратится, и которые обратятся к Господу, смотря на пример Петра. Позже Петр будет писать первое послание, будет писать второе послание. Было бы здорово, если бы мы могли пройти по тем пунктам послания для того, чтобы увидеть вот это горькое его падение. И то, как Господь своей нежной рукой поднимает его, и предупреждение, которое он пишет тем последующим за ним христианам, которые мы можем читать и сегодня. А что? Возрастайте в благодати. Не оставайтесь на том уровне, где вы есть. А не будьте младенцами. Не желайте только блага себе. Позвольте, чтобы эти блага перешли на других через вас. Будьте этим каналом. Будьте этой передающей рукой тех благословений, которые есть у Бога. И это то, что осознает Петр в своей жизни. Коротко я хотел бы остановиться на последнем герое, которого мы имеем в этой схеме или в этом отрывке. Это человек, которого имя мы не знаем, который, возможно, услыхал о шуме, который стоит в саду, а, возможно, он там работал, он не имеет никаких связей с этой историей. Некоторые люди говорят, что это Марк, поскольку это только в Марка описано, но мы не находим его имени здесь, и потому мы можем судить, что это был какой-то работник сада, которого хотят также взять. Посмотрите на 51 стих. Последовал за ним некоторый молодой человек в льняном полотне, наброшенном вокруг него нагого тела. Молодые люди схватили его. Он оставил льняное полотно и убежал от них ногой. Этот человек не причастен к ученикам Иисуса. Он, возможно, всего лишь хотел только разузнать, что там происходит. И он убегает от них ногой, написано. Это говорит нам снова о том неизвестном. Мы говорили уже о трех неизвестных людях. Помните вы в 14 главе Иисус просит твоих учеников Иоанна и Петра пойти приготовить верхнюю комнату, обставленную, готовую, там приготовьте нам Пасху. Это 15 стих. Имя этого человека неизвестно. Имя второго неизвестного человека – это человек, у которого был сад, где город переполнен теми прихожанами, которые пришли на поклонение, пришли в храм, пришли на Пасху, чтобы принести жертву. Мы имени его также не знаем. Имя третьего человека, которого мы находим в 52 стихе, мы также не знаем. Позже мы узнаем о человеке, который называется Никодимом. Написано о нем, что он был тайный ученик. Вот таких тайных людей мы узнаем только по тем событиям, которые оставили штрих на страницах Евангелия, о которых мы можем узнать впоследствии. Но на сегодняшний день есть множество неизвестных, незаурядных людей, которые служат Господу с верностью и остаются незамеченными, остаются в стороне от тех высоких званий, наград или чего-то еще, а когда Бог вознаградит их в свое время. И мое пожелание вам для того, чтобы там, на протяжении недели, где вы живете, где вы работаете, вы оставляли свой свет, свой след то свидетельство, которое бы помогло многим людям прийти и посмотреть, а что это за церковь, а что это за шум здесь происходит, о чем они здесь говорят, что они так громко поют, и вообще, а что это за заведение такое? И придя, нашли Иисуса как Спасителя о своей душе. Нашли тот мир, нашли ту радость, нашли то блаженство, которое Иисус обещает каждому из нас. Мы встанем для молитвы, для того, чтобы Господь помог нам быть этими свидетелями, помог передавать Его благодать, помог быть теми, которые возрастают, которые не просто требуют к себе внимания, а которые желают поделиться этим вниманием с другими. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты являешься Богом, оставившим пример для нашей жизни и подражания. Благодарим Тебя за свидетельство Петра, который в конце концов станет тем вестником Твоего Евангелия, где многие души обратятся к Тебе, и впоследствии он напишет послание, предупреждающее нас о падении, об отречении, о той горькой печали, которая овладела им, а в результате этого. Благослови каждого из нас желанием возрастать, не оставаться на том уровне, докуда мы доросли сегодня. Помоги, чтобы мы были теми, которые, может быть, не знают нашего имени, а может быть, не знают тех других вещей, которые есть у нас, но знают от нас, о Тебе, что Ты изменил их жизнь, что Ты силен дать и им силы, и им возможности быть детьми Твоими, и, следуя за Тобой, прославлять Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Это время добровольных пожертвований, о которых я забыл в прошлый раз. А в этот раз я специально их поставил сюда.